Offline! Victory!
I want you so bad.
Америка, 1991 год, второй номер, или 411 от начала времен. Возвращение Ральфа Нейдера. Поговорим о чудесах. Через несколько недель после того, как прошло предложение 103, калифорнийская законодательная инициатива, предусматривающая снижение страховых ставок на автомобили, недвижимость и так далее, представители страховых компаний и групп потребителей встретились в Вашингтоне, чтобы обсудить общие интересы. Во время перерыва на ланч Майкл Олдман, 28-летний глава организации Ральфа Нейдера «Наблюдение за деятельностью Конгресса», оказался в очереди у стойки позади двух директоров страховых компаний. «Просто не верится», — говорил один другому. «Мы истратили 65 миллионов, и все впустую. И мы воскресили Ральфа Нейдера. Это похоже на воскрешение Лазаря. Самый известный в Америке защитник прав и безопасности потребителей Ральф Нейдер в последние десятилетия совсем не упоминался в газетных заголовках. Он был болен и тяжело переживал смерть своего любимого брата. Но главное было то, что он занимался вопросами, которые больше не увлекали широкие круги населения. Теперь, по-видимому, политическая атмосфера изменилась. Американцы, обеспокоенные разливами нефти в море, применением химикалий для хранения яблок, неисправностями самолетов, злоупотреблениями конфиденциальной информации на бирже, оказались вдруг восприимчивыми к захеревшему было движению в защиту потребителей. 56-летний Нейдер готов к бою. У него теперь новые идеи и новая тактика. Есть уже и признаки новых триумфов. В Калифорнии предложение 103 подорвало 4 конкурирующие законодательные инициативы, касавшиеся страхования. Частично это приписывается двухнедельной агитационной поездке Нейдера по штату. Затем поднялась буря, в которой в 1989 году погибло предложение о 50% увеличении оклада членов Конгресса. Кампанию начал Нейдер, позвонив в радиостудию в Бостоне, Массачусетс. Это было первое из 200 радиовыступлений Нейдера по телефону. Кампания разгорелась как пожар. Даже Конгресс не мог игнорировать ее после того, как ведущий радиостудии в Детройте, Мичиган, призвал слушателей протестовать чисто по-американски, посылкой конгрессменам пакетиков с чаем. Выступление Нейдера против увеличения окладов конгрессменам очень типично для его деятельности. Оно было вызвано возражениями некоторых конгрессменов против повышения уровня минимальной заработной платы. «Если людей с минимальными заработными платами лишают небольшой прибавки, — рассуждал Нейдер, — то почему конгрессмены должны получать больше?» Посылка конгрессменам чайных пакетиков ассоциируется с бостонским чаепитием в 1773 году, когда бостонцы выбросили в море партию чая в виде протеста против экономического нажима Англии. Но что, вероятно, больше всего удовлетворило Нейдера, это недавняя его победа после 19-летней борьбы за установку в легковых автомобилях аварийных предохранительных подушек. В 1989 году главные американские автомобильстроительные фирмы объявили о том, что эти воздушные подушки станут стандартным оборудованием многих автомобилей. «Дела опять пошли», отмечает Нейдер, а Джон Клейбрук, самое доверенное лицо Нейдера, возглавляющее другую его организацию, называющуюся «Общественный деятель», радуется. Ральф, которого мы видим теперь, это тот самый Ральф, которого мы знали прежде. Как все начиналось? В марте 1966 года молодой Ральф Нейдер, окруженный микрофонами, рассказывал комитету Конгресса о том, что General Motors, самая большая корпорация в мире, начала за ним слежку, наняв частного сыщика. General Motors надеялась откопать что-нибудь такое, что могло бы дискредитировать Нейдера и его книгу «Опасен на любой скорости», в которой он подверг сомнению безопасность езды на маленьком щегольском корвере, выпущенном этой фирмой. Получилось так, что вместо тормоза эта фирма нажала на акселератор. Продажа книги стремительно возросла. Карвер был снят с производства, а никому неизвестный адвокат стал знаменитым на весь мир. В 1969 году Нейдер привез несколько десятков молодых людей в Вашингтон. Опрятно одетые, но плохо оплачиваемые налетчики Нейдера, как их называли, были вездесущими и составляли отчеты за отчетами, резко критикуя правительственные учреждения и такие корпорации, как DuPont и Citicorp. Повсюду они выявляли неадекватные правила, которые к тому же плохо соблюдались, особенно когда устанавливались «дружеские» в кавычках отношения между регулирующими и регулируемыми. Общественность, правительство и даже деловые круги признали его правоту. Торговая палата США чествовала Нейдера как одного из 10 выдающихся молодых людей страны за 66 год. Многое из того, за что он ратовал в своем крестовом походе, приобрело силу закона при Ричарде Никсоне, включая создание управления по охране труда, агентства охраны окружающей среды и комиссии по безопасности потребительской продукции. О Нейдере стали говорить как о возможном кандидате в президенты. Впрочем, сам он никогда к этому не стремился. Один его сотрудник, ссылаясь на его сказочную скупость, как-то сказал: «Ральф никогда не мог бы стать президентом, он бы не вынес мысли обо всех этих расходах». Трудные дни. Потом дела пошли плохо. Общественность устала. Или Нейдер просто всем надоел. Редакторы, благоволившие к нему, когда он сражался с General Motors или с управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, обращали мало внимания на его стычки с бюро мелиорации. Другие жаловались на то, что качество его работы было невысоким, что иногда описываемая ими картина искажалась его убеждениями в том, что в корпоративной Америке совершаются темные дела, что корпоративная Америка – это сплошная конспирация. Одной из многих причин заката Нейдера был его успех. Когда Джимми Картер стал президентом, некоторые приверженцы Нейдера заняли государственные посты. Так, Джон Клейбрук ушла из организации наблюдения за деятельностью Конгресса, чтобы возглавить Национальное управление по безопасности движения на автострадах. Майкл Перчук, председатель Федеральной торговой комиссии при президенте Картере, как-то подсчитал, что по крайней мере 50 сотрудников комиссии пришли из движения потребителей, причем многие были из групп Нейдера. В результате, указывает Джеффри Джозеф, ведающий в торговой палате США внутренней торговой политикой, их программа стала программой правительства. Однако успех Нейдера был относительным. Его влияние возросло, но он потерял своих наиболее опытных людей. Деловые круги и общественность были сыты по горло тем, что они считали излишними предписаниями. Эксперты начали подсчитывать скрытые в предписаниях издержки, как они раньше помогали Нейдеру выявлять скрытые расходы, происходящие от отсутствия предписаний в интересах потребителей. После медленного старта 25 лет назад средняя компания не имела должности вице-президента по делам потребителей. Многие корпорации, по словам Джозефа, начали сознавать, что современные условия требуют представительства потребителей. В Вашингтоне бизнесмены перешли в контратаку, создав в 1972 году группу, названную «Бизнес за круглым столом», усиленно поддерживая торговую палату и переводя управление торговых объединений в город. Изменения были настолько заметны, что Клейбрук в шутку говорила, что владельцам вашингтонских ресторанов следовало бы выдать Ральфу премию. Если Нейдер и продолжал оставаться демосфеном, то слушателей у него поубавилось. Во время президентства Рональда Рейгана репортерам пришлось переключаться на другие темы, потому что в области интересов потребителей просто нечем было писать. Тем не менее, общественность продолжала относиться к Нейдеру с уважением. Когда Марк Грин, автор книги Нейдера «Кто руководит Конгрессом», баллотировался в 1986 году в Сенат от штата Нью-Йорк, его помощники, проводившие опрос населения, установили, что около 80% жителей штата знали, кто такой Нейдер, а 70% даже одобрительно о нем отзывались. Болезнь и трагедия. В 1986 году на Нейдера обрушилось несчастье. Его поразил паралич Белла. Странный недуг, при котором парализуется лицевой нерв. Обычно это проходит через несколько недель, но Нейдер мучился долгие месяцы. Паралич поразил левую половину его лица, и он выглядел так, как будто перенес инсульт. Левый глаз не моргал и постоянно слезился. Хотя Нейдер и отпускал остроты насчет своей болезни, она снизила его активность. Более страшным ударом была болезнь его старшего брата Шефика, у которого нашли рак предстательной железы. Смерть брата в августе 1986 года потрясла Ральфа. Он на 3 месяца удалился от всех и всего. Болезнь Шефика совпала с безуспешной борьбой Нейдера против калифорнийского законопроекта об ограничении прав потребителей на возмещение ущерба. Нейдер решительно и страстно возражает против любых подобных ограничений. Потребитель как жертва. «Ничем нельзя загладить боль и страдания», — говорит Ральф Нейдер. Его лицо омрачается, когда он описывает мучения людей. Один обгорел в автомобиле, другой отравлен асбестовой пылью, третья стала бесплодной из-за употребления внутриматочного контрацептива «Далкон». Клейбрук рассказывает, что когда страховые компании Калифорнии совместно с юристами, врачами и другими лицами повели новое наступление на права потребителей, это взбесило Нейдера и вывело его из апатии. Нейдер работает в Вашингтоне в Центре по изучению законодательства. Это тесное помещение, разделенное на множество кабинок, заваленных газетами, книгами, экземплярами федерального реестра и периодическими изданиями самого Нейдера. В углу стоит старый, выкрашенный в черный цвет холодильник, который временами начинает гудеть. На одном из книжных шкафов громоздится выкрашенный в золотой цвет капот автомобиля Корвер с автографами почти 100 сотрудников Нейдера, которые так отметили 20-летие со дня опубликования его книги «Опасен на любой скорости». Нейдер действует как вдохновитель и наставник групп, защищающих общественные интересы. Большинство этих групп он сам и основал в 70-х годах, чтобы превратить в постоянный институт части своей программы. Самая внушительная из этих организаций – общественный деятель, насчитывающая 50 тысяч регулярно платящих взносы членов. Его исследовательская группа по проблемам здравоохранения поддерживает энергичную кампанию против курения, излишних хирургических операций, неэффективных лекарств, рекламы медикаментов и использования химических добавок в пищевых продуктах. Немалую роль играет и сеть групп соблюдения общественных интересов, действующих более чем в 20 штатов. Нейдер разрабатывает собственную программу. Вот ее главные пункты. Первое. Страхование. Характерно для Нейдера следующее объяснение. Предложение 103 было направлено не против прибыли от страхования, а за превращение страховых компаний в мощных защитников безопасности клиентов. Другими словами, страховыми компаниями следует попытаться компенсировать за счет меньшего количества исков о возмещении ущерба, по крайней мере, часть тех 4 миллиардов долларов, которые, как было подсчитано, они будут ежегодно терять на страховых премиях. Нейдер считает, страховые компании хотели ограничить права пострадавших, а я хочу ввести максимальный предел для страховых компаний, чтобы вынудить компании принимать меры для предотвращения потерь. Пока что эта стратегия действует. Еще до выборов страховые компании начали делать попытки улучшать отношения с группами потребителей, отношения, которые, как признал Роберт Вегли, председатель Американской ассоциации страховых компаний, оставляли желать лучшего. Брайан О'Нил, директор поддерживаемого сообществом страховых компаний Института страхования безопасности движения на автострадах, сказал: «Несомненно, после предложения 103 страховые компании стали по-новому смотреть на снижение потерь, и не потому, что это дает им удовлетворение. Ральф переключил их внимание на то, что прежде выпадало из поля зрения. Никто в страховом бизнесе не будет возражать, по крайней мере открыто, против усилий по снижению смертности и увечий, но второй пункт атаки потребительских групп был более ощутимым. Это было движение за отмену некоторых пунктов закона Маккерона-Фергюсона. Речь идет об исключениях для страховых компаний из федерального антитрестовского закона и за аннулирование тех штатных законов, которые, например, ограничивают конкуренцию в размере комиссионных, выплачиваемых страховым агентам. Цель Нейдена – использовать конкуренцию для снижения цен. По данным Бюро страхового обслуживания, на комиссионные независимых агентов приходится до 15 центов с каждого доллара по страховому полису на собственность и на случай увечья. Прежние попытки внести поправки к закону Маккерна-Фергусона были безрезультатными, но теперь страховой бизнес забеспокоился. Еще до того, как законопроекты были внесены на рассмотрение, Бюро страхового обслуживания добровольно, если только это слово приложимо к тому, что Вегли называет необходимым политическим шагом, отказалось определять рекомендуемые страховые ставки, которые были причиной самых серьезных возражений против закона Маккерна-Фергусона со стороны групп потребителей. Второе. Безопасность автомобилей. Центр по безопасности автомобильного движения оказался в неловком положении, когда в 1989 году одно правительственное исследование установило, что самопроизвольное повышение скорости моделей Audi случается из-за ошибок водителей, а не из-за инженерных дефектов. Однако директор Кларенс Дитлоу назвал это обследование очковтирательским и технически бездоказательным и продолжает настаивать на том, что системы контроля движения в Audi и других машинах были дефектны. Нейдеровская группа по изучению ответственности корпорации располагает длинным списком новых требований безопасности автомобилей. Сюда входит наличие аварийных предохранительных подушек для небольших грузовиков и автофургонов, обеспечение лучшей защиты от боковых ударов и возможного опрокидывания и так далее. Подобные требования, как подсчитал Нейдер, могут ежегодно спасать от смерти не менее 7 тысяч человек. В результате предложения 103 у Нейдера, возможно, появился новый могущественный союзник. Его часто поддерживал Институт страхования безопасности движения на автострадах, но устав этого института запрещает лоббизм. Сейчас Американская ассоциация страховых компаний и несколько отдельных страховых компаний разрабатывают план финансирования специальной группы, которая будет активно добиваться жестких стандартов безопасности автомобилей. Если это удастся, то лобби будет первым случаем официального объединения страховых компаний и защитников потребителей. Некоторые лица, причастные к созданию этой группы, надеются, что Дитлоу и Клейбрук согласятся войти в состав ее руководства. Третье. Правительственная реформа. Возможно, что будет создана группа защиты имущества налогоплательщиков, который предстоит реализовать идею, предложенную недавно Нейдером в журнале Harvard Business Review. Призывая президента Буша последовать примеру руководителей корпораций, которые используют свои активы наилучшим образом для получения максимальной прибыли, Нейдер выражает желание, чтобы Вашингтон требовал более высокой платы за право вести лесозаготовки и разрабатывать минеральные и нефтяные ресурсы, чтобы он взимал плату с радиовещательных компаний за передачи в эфир и строго контролировал цены лекарств, разработанных в федеральных лабораториях. Кроме того, Нейдер хочет, чтобы правительство в роли покупателя было таким же твердым, как лучшие бизнесы, чтобы оно, пользуясь объемом своих закупок, требовало высшего качества продукции и низких цен на все, от электрических лампочек до грузовиков. Эти надежды Нейдера могут показаться несбыточной мечтой, но, по крайней мере, практичность закупок определялась бы законами рынка, а не регулирующими постановлениями. Если законы рынка определяются интересами покупателя, так ведь федеральное правительство – самый крупный в стране покупатель. Четвертое. Предпринимательство. В 1980 году профессор Гарвардского университета Джеймс Уилсон предложил термин «предпринимательская политика» для обозначения деятельности таких защитников прав потребителей, как Нейдер. Сейчас Нейдер охватывает своим предпринимательством и сам рынок. В 1984 году Организация общественных деятелей создала отдел коллективных закупок под названием «Закупщики». Отдел нанимает менеджеров, которые обсуждают условия контрактов для членов организации. Их насчитывается 12 тысяч в среднеатлантических штатах. Главный бизнес закупщиков – приобретение нефти для отопления жилых домов. В 1988 году было закуплено 26 тысяч тонн нефти. Экономия для членов организации составила 4,5 цента на литр. Теперь Нейдер и Клейбрук стремятся расширить сферу своей деятельности. Рынок, за который они хотели бы взяться, это ремонт жилых домов и бытовые услуги. Оборудование кухонь, чистка ковров, ремонт водопровода и канализации. Экономия средств – это одна задача, но есть и другая, политическая. Нейдер сравнивает закупщиков с Американской ассоциацией пенсионеров, огромное число членов которой, привлеченных льготными ценами лекарств и преимуществами медицинского страхования, сделало ее мощной лоббистской группой в Вашингтоне. Нейдер говорит: «Нам нужны настоящие предприниматели, чтобы добиться результатов в этой области». Однако, прежде чем наниматься к Нейдеру на работу, следует знать, что работать у него сейчас так же трудно и недоходно, как и в прошлом. Один из сотрудников Нейдера решил как-то в конце недели съездить на пляж, поплавать, поваляться на солнце. «И на это у вас ушел весь уикенд?» – спросил Нейдер. Стратегия без изменений. Подобно пророку в пустыне, Нейдер не смягчился за годы, которые он провел в безвестности. Меняется его тактика, но стратегия остается прежней. Добиваться обязательных правительственных постановлений, касающихся загрязнения окружающей среды, охраны труда рабочих и других областей, где силы рынка недостаточны для достижения прогресса. Снимать ограничения в экономике и строго проводить в жизнь антитрестовские законы. Создавать компенсирующие экономические и политические группы наподобие закупщиков. Нейдер хочет добиться строгих стандартов, касающихся ответственности предприятий, чтобы компании компенсировали вред от загрязнения окружающей среды и последствия недоброкачественной продукции. Марк Грин говорит: «Я не знаю никого, кто бы за четверть века изменился меньше, чем Ральф. У него есть определенное мировоззрение, в свете которого он оценивает факты, и оно остается без изменений. Разве монополия сейчас более эффективна, чем 25 лет назад? Разве в политических кругах уменьшилась коррупция? Разве загрязнение окружающей среды стало менее вредным? Может ли Нейдер вернуть себе прежнее положение? Только если он сможет внести что-то свежее, избавиться от традиционно, недавно возобновленного журналистом Дэвидом Бродером в газете «Вашингтон-Пост», обвинения в том, что он национальный придира. Сейчас бизнесы не представляют собой относительно легкой мишени, как раньше, когда Нейдер впервые появился на сцене. Как подчеркивает Джефф Джозеф, администраторы корпораций, благодаря видеообучению и советам рекламных фирм, работают теперь лучше, быстрее удовлетворяя общественные интересы. Следует ли руководителям делового мира опасаться воскресшего Ральфа? Если они вдруг обнаружат, что стали объектом его критики, они всегда могут попытаться с ним помириться, как поступили страховые компании. Или можно уклониться от конфронтации, как это сделала фирма General Motors. Эта тактика дала хорошие результаты в американском филиале фирмы Volkswagen. В 1972 году, когда Нейдер пытался убить Volkswagen Beetle, который, по его мнению, был не менее опасен, чем Корвер, фирма послала издателю Нейдера резкое, но вежливое письмо, призывая тщательно проверить утверждения сотрудников Нейдера. Затем фирма направила своим торговым агентам письма, пункт за пунктом, опровергающие обвинения Нейдера. Благодаря такой тактике борьба проходила тихо, но в конце концов ситуация на рынке вынудила фирму снять Битл с производства. Возможно, имя Нейдера больше не будет появляться в заголовках на первой странице газет или вечерних телепередач. Но сейчас он лучше организовал свое дело и умеет более искусно использовать средства массовой информации. В конечном счете, лучшая защита против этого упрямого и неутомимого противника заключается, видимо, в том, чтобы не давать ему повода для нападок. Принимая во внимание стандарты Нейдера, это очень большое требование к любому руководителю в сфере бизнеса.
To myself, What a wonderful world.
All around the cathedral, the saints and apostles.